Елена Поленова. Сущее бедствие. Глава первая. Брусничная – маленькая деревушка на границе Архангельской и Вологодской областей. На карте ее нет, потому что это очень крошечный населенный пункт, уже очень давно населенным не считается. Дорог сюда тоже нет, даже грунтовых. Есть безымянный приток Северной Двины, покрытая рязкой канава шириной в 3 метра, которую местные жители любовно называют рекой. Есть лес, хвойный и смешанный. В сырое лето грибы начинают переть из-под земли прямо у домов. Но далеко не каждый из них может оказаться на сковороде или в бочке с солениями, поскольку люди в Брусничном живут особенные. Для начала, полагаю, не мешало бы представиться. Меня зовут Арина. Я студентка журфака, оказавшаяся в этой глуши потому, что для дипломной работы выбрала тему «Исчезающий север». Глобальный исследовательский труд, посвященный заброшенным деревенькам вроде этой. Могла бы выбрать что-нибудь другое, если бы не имела привычки пропускать занятия. Но на момент моего запоздалого появления в институте сокурсники уже расхватали все, что попроще. И куратор еще так строго сказал: «Взяла карту области, села в автобус и поехала. Если будут вопросы, в рабочее время не звони». Умный такой. Сам бы сел и поехал туда, куда и пешком-то живым добраться сложно. Или комары насмерти загрызут по дороге, или в болоте утонешь. И ведь просто фотки из интернета с историей десятка мертвых деревень его не устроят. Свежий контент ему подавай. С интервью. У кого интервью брать? Я уже на 6 заболоченных пустырях побывала, где только комары и водятся, и мошкара, и лягушки. Пару змеюк еще видела. И ежа толстого. К ним с вопросами приставать надо было. Почти месяц на эти бесполезные путешествия убила. С нулевым результатом. Зато болот и оврагов столько нафотографировала, что если это богатство распечатать, то все стены в институте можно ими обклеить. Причем не только на нашем факультете. Про Брусничное я накопала информацию в нашем краеведческом музее. Была такая деревня на 20 домов, но все жители лет 50 назад срулили оттуда из-за сильных паводков. Лесные пожары это место стороной обходят. Ни разу там ничего не горело. Поэтому в брошенных домах вроде кто-то еще живет. Но не факт. Туристы туда шастают иногда. Говорят, что люди там есть. Хотя официально эта деревня не существует. Может, бродяги какие поселились. Ну или охотники облюбовали заброшки под свои нужды. Медведи рядом живут. Немного. Но все равно лучше не рисковать и без проводника в эту глушь не соваться. А еще лучше и с проводником туда не ходить. Целеустремленного журналиста медведям не остановишь. У меня от дедлайнов по дипломной работе уже дымком потянуло. Вот-вот гореть начнут. Сроки поджимают, материала с гулькин нос, куратор явно вознамерился насладиться моим позором в день защиты. Перебьется. Утрамбовала в рюкзак все необходимое, включая 3 флакона спрея от комаров. Села в автобус и поехала. Потом пересела в другой автобус. До последнего на маршруте обитаемого населенного пункта добиралась попутками и пешком. А там начала приставать к местным жителям с вопросами относительно проводника.
«Тебе зачем в Брусничное?»
Хитро щурясь, спросила у меня дородная женщина, которую я отвлекла от вырубания тяпкой из-под забора жирного куста крапивы. Я ей подробно изложила причину своего интереса к заброшенным деревням, в ответ на что услышала:
«Глухой номер. Тамошние любопытных не привечают. В лучшем случае сразу заблудишься, пока тропинку нужную искать будешь. С собаками тебя потом по болотам искать придется. Проводником тоже никто не вызовется, потому что это чревато. Вот кабы ты больная была или с даром каким, а так...
У меня стало нервно подергиваться скула. Я целый день потратила на то, чтобы сюда добраться. Ноги гудят. В желудке с утра только чай из термоса и шоколадный батончик. На обратный путь у меня просто сил не хватит. Это 5 км топать через лес по грунтовке. А там еще и не факт, что попутку поймаешь. Вечер. Люди по домам сидят. Новости в телевизорах смотрят. «А переночевать у вас тут где-нибудь можно?» — спросила я разочарованно. Собеседница закинула тяпку на пухлое плечо, окатила меня оценивающим взглядом с головы до пят и заявила: «Если до темноты успеешь убрать всю крапиву, вон до того края забора, можешь остановиться на ночь у меня. За постой денег не возьму, но и кормить тебя тоже не стану». Я посмотрела на вон тот край забора и поняла, что умру раньше, чем выполню половину работы. Ненавижу крапиву. Волдыри от нее жутко чешутся. А тетка эта прямо за стебли голыми руками хватается, будто не чувствует ничего. Мне на нее даже смотреть больно было. Поскольку от ее щедрого предложения я отказалась, интерес ко мне у собеседницы сразу же пропал. Пришлось искать ночлег в другом месте. Деревня довольно большая, на несколько улиц. Добрый человек наверняка найдется. И я вполне способна заплатить, если цена будет озвучена разумная. Спустя 2 часа я поняла, что добрых людей в этом мире не так много, как хотелось бы, а злых и деньгами не задобришь, если они не хотят незнакомца в дом пускать. Ночи белые, но прохладные. На улице не поспишь. А куда деваться? 100 раз пожалела о том, что не пошла назад. Уже давно бы попутку поймала и могла бы поспать на автовокзале в ожидании автобуса. От нечего делать присела на сваленные кучей сосновые колоды в конце улицы и с тоской уставилась в темнеющее, но не темное июньское небо.
«Эй, журналистка, подь сюды!» —
негромко позвал меня старческий голос. Я повернулась и отыскала взглядом его обладателя, тщедушного старичка, спрятавшегося за старой березой и подававшего мне оттуда недвусмысленные знаки. Он еще все время так опасливо по сторонам озирался, будто боялся кого-то. Когда я подошла, быстро-быстро засеменил к крайнему дому на улице, скрылся за калиткой и поманил меня рукой уже оттуда. Если человек гостеприимство проявляет, я же не дура отказываться. Тоже на всякий случай воровато огляделась и юркнула в чужой двор. Старичок провел меня в пропахший котами дом, прогнал одного из своих пушистых питомцев с хлипкого на вид стула и предложил присесть. Сам он сел на скрипучую железную кровать, накрытую видавшим виды ватным матрасом. Взял на руки полосатого серого котейку, погладил его и сообщил:
«Места у меня немного, постельного белья нет. Но если тебя это не смущает, можешь переночевать вон там, на лавке. Кровать не уступлю, у меня спина больная. На жестком спать нельзя».
«Спасибо, конечно. Но неудобно как-то вас стеснять». Попыталась я отказаться от его щедрости, поскольку от густой кошачьей вони по щекам буквально потекли слезы.
«Да не плачь ты! Ишь, ранимая какая! Не сильно ты и стеснишь. Барсик только если ночью через чердак в дом пролезет. Спокойно спать не даст. Это его место. Он оттуда всех гоняет».
«Сказала бы я ему, что человек с аллергией на кошек скопытился бы в этой кошарне еще на пороге, но постеснялась. Все-таки человек доброту и искренность проявил. Незачем его обижать. У меня, хвала богам, аллергии нет, а лавка у окна стоит. Если приоткрыть его немного, до утра доживу как-нибудь. Лишь бы только одежда не сильно этой вонью пропиталась, а то меня завтра в автобус не пустят. Спасибо, поблагодарила я еще раз, сочтя худшую крышу над головой, лучше никакой.
Да не за что, ответил старичок, продолжая гладить кота. Слыхал, ты про брусничное спрашивала? Правильно тебе все сказали, нечего там делать, дурное это место.
«Почему?» – заинтересовалась я.
«А там ведьмы живут общиной. Зверь лесной их не трогает, но территорию охраняет. Кто чужой, ежели туда без особой нужды сунется? Или в болото заведут по охранной тропе? В прошлом году медведь участкового нашего задрал. Жить в брусничном не положено, а живут ведь». Вот он и полез с проверкой, сунулся и пфу, нет человека. Случайных гостей отводят тропами безопасными, а кто с умыслом туда прет, обратно редко возвращается. Так что ты, девонька, поспи, а завтра пораньше во свояси отправляйся, молоденькая еще совсем. Жалко будет, если сгинешь тут. Я храплю во сне и стонать могу громко, не пужайся. Все спина проклятая, надорвался по молодости, а теперь маюсь. Свет сама выключи, как устроишься. Выключатель вон там, справа от двери.
Он улегся на ничем не прикрытый тюфяк, сунул под голову какой-то узел, отдаленно напоминающий свернутую телогрейку, обнял кота и реально захрапел, прямо вот сразу. Я только тогда обратила внимание на его костлявые руки, покрытые наколками. «Бывший заключенный! Уж повезло так повезло! Не то чтобы я неблагодарная и не в моей ситуации придираться, но страшно же! На вид вроде безобидный дедуля, но как по сторонам озирался. Тюкнет ночью по башке, обчистит карманы, утащит мой трупик в болото, а потом будет местным про ведьм сказочки рассказывать. Поспишь тут, ага. И уйти теперь вроде как неловко. Он калитку изнутри на засов закрыл, а я снаружи это сделать не смогу. Может, местные его недолюбливают, потому он и прячется от всех. И коты эти еще, их десятка три в малюсеньком домике. Я слышала, что у одиноких пожилых людей на почве питомцев иногда напрочь башню сносит, но сама с таким столкнулась впервые. Как только старик на кровать завалился, пушистики всех мастей его моментально со всех сторон облепили, и одеяло не нужно, мурчат хором. Стряхнув с предложенной мне лавки пыль и кошачью шерсть, я все-таки устроилась на ночлег, но без намерения спать. И раскладной нож из рюкзака вытащила, на всякий случай. Мало ли что незнакомому человеку в голову ночью взбредет. Окно приоткрыть не получилось, а шуметь я не рискнула. Выключила свет, легла, уставилась в темный потолок и принялась размышлять о том, как буду защищать диплом. Даты уже объявили. Времени на все про все оставалось 2 недели. А у меня еще конь не валялся, даже дохлый. Остается только вернуться, высосать информацию из пальца, подкрепить ее фотографиями и сделать вид, что так и должно быть. Куратора можно послать лесом. Он мне вообще ничем не помогал. Имею полное право на него пожаловаться. Комиссии можно самозабвенно ездить по ушам деталями моих путешествий. Можно даже приплести эту байку про ведьм в качестве примера местного фольклора. Ну и исторические факты есть в наличии, что тоже неплохо. Если подойти к делу с умом и хитринкой, как-нибудь выкручусь. Я как раз начала мысленно составлять план дипломной работы, когда гостеприимный хозяин на скрипучей кровати заворочился и душераздирающе застонал, а его кошарня дружно зарычала и зашипела.
От такого у кого угодно волосы на голове дыбом встанут. И за окном еще темная тень появилась, прямо надо мной. В комнате было не столько темно, сколько сумрачно, а стало совсем мрачно и жутко. Коты ревут, старик стонет, у меня от страха поджилки трясутся, а в голове сказочка про ведьм крутится. Я не суеверная, но в таких обстоятельствах во что угодно поверишь. Попыталась перекреститься. Чуть зажатым в руке ножичком сама себе глаз не выбила. Еще чуть-чуть точно покалечилась бы. Но меня вовремя остановили. Чужая рука, сильная, но едва различимая, протянувшаяся ко мне прямо сквозь оконное стекло.
Глава вторая. Не знаю, у какого страха глаза велики, но у моего они буквально вывалились из орбит. Заорало так, что коты психанули окончательно, истошно взвыли и бросились в рассыпную.
Кажется, барсик-альпинист все-таки пробрался в дом через чердак, потому что с полки, висящей на стене над лавкой, на меня посыпались какие-то предметы, а потом свалился и сам кот. Черный, здоровенный, с горящими зелеными глазищами, тяжелый такой.
Старик, естественно, от всего этого шума проснулся, скатился с кровати на пол. Неожиданно прытко для человека с больной спиной доскакал до двери и щелкнул выключателем. К этому моменту полупрозрачная рука уже исчезла, а я с перепугу была готова прикончить любого, кто осмелится ко мне приблизиться. Алюминиевым ковшиком с длинной ручкой. Ножик успела выронить, поэтому схватила первое, что подвернулось под руку. Хозяин бесцеремонно и как-то уж очень ловко отобрал у меня это средство самозащиты, зачерпнул им воду из стоящего у двери ведра и плеснул мне в лицо. Орать сразу расхотелось.
«Ненормальная!» — констатировал старик.
Я бросила робкий взгляд на окно, но за грязным стеклом лишь покачивались на ветру ветки какого-то куста.
«Окно! Там тень! Рука!»
Сбивчиво попыталась я объяснить сердитому дедулю причину переполоха.
«И что? Рука и рука! Визжать зачем?»
С хмурым выражением лица проворчал он. Встал на четвереньки и полез под кровать, откуда донеслось.
«У меня запретная территория! Сюда без приглашения никто посторонний войти не может, особенно те, кого я видеть не желаю».
«То есть тут это в порядке вещей, да?»
Недоверчиво осведомилась я и начала осматривать пол в попытках отыскать потерянный нож.
«Я тебе объяснил, кто в этих краях живет»,
напомнил мне хозяин из-под кровати и медленно попятился, выползая оттуда.
«Руками, ногами и странными тенями тут уже давно никого не удивишь».
Я думала, он что-то уронил, но старик выволок за шкирку упирающегося черного кота. На вытянутой руке донес зверя до входной двери и пинком отправил его на улицу. Котяра только мявкнул возмущенно, остальные пушистики сразу успокоились и снова начали забираться на скрипучую хозяйскую постель. Мне отчаянно хотелось покинуть это донельзя странное и жуткое место, но бродить в одиночестве даже по деревне я бы после пережитого ужаса не рискнула. Утерла мокрое лицо рукавом, стряхнула капли воды с одежды и пристала к старику с расспросами. Это для него все случившееся в пределах нормы, а мой разум не привык к подобным потрясениям. Нового узнать получилось не так уж и много. Да, по ночам ведьмы из брусничного любят шастать по окрестным деревням. За какой надобностью? Это у них спрашивать надо. Время с полуночи до 4 часов утра принадлежит им, поэтому ночью ни один здравомыслящий человек носа на улицу не высунет, даже по большой нужде. Нет, они не могут ходить сквозь предметы, но просунуть руку и что-нибудь спереть — это запросто,